В эфире Радио России клуб программы «Воскресная лапша».
Итак, вы присутствуете на очередном заседании клуба программы «Воскресная лапша».
Программа для тех, кто любит радио больше, чем телевидение. Программа, которая выходит первое и третье воскресенье каждого месяца. Программа, которая всегда учитывает ваше мнение, тем не менее остается при своем. Программа, которую ведут Ксения Липанова и Дмитрий Водейников. Ксюша, здравствуй.
Здравствуй, Дима. Здравствуйте, дорогие друзья.
Нет, я не дорожу мятежным наслаждением, восторгом, чувственным безумством, иступлением, стенанием, криками вакханки молодой, когда, виясь в моих объятиях змеей, порывом пылких ласк и язвой лапзаний, она торопит миг последних содроганий.
О, как милеет ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я!
Когда, склоняясь на долгие моления,
ты предаешься мне нежна без упоения,
стыдливо холодна восторгу моему,
едва ответствуешь, не внемлешь ничему,
и оживляешься потом все более, более,
и делишь, наконец, мой пламень поневоле.
Дорогие друзья, наверное, вы догадались, что это был наш новый литературный конкурс. Пожалуйста, назовите нам автора этого замечательного стихотворения. Хочу обратить ваше внимание, каким прекрасным русским языком написано это стихотворение, причем на ту тему, которая почти табуирована в русской культуре, и как великолепно все это звучит. А речь у нас сегодня пойдет о русском языке, как ни странно. Но сейчас напоминаю вам адрес, по которому мы ждем ответов на наш вопрос. Итак, 125-040, Москва, Радио России, программа «Воскресная лапша».
Или на наш электронный адрес vl01@rambler.ru.
Хочу напомнить всем нашим слушателям, что в последнее время мы говорили о национальной идее и слушали разные мнения. И вот какой отклик пришел нам по поводу последней передачи.
Пишет Юрий Немцов, известный нижегородский тележурналист. Ксения и Дмитрий правы. Марина и Захар, и все ребята, и отец Антоний, прекрасно сказавший про потерянный дом. Чудесно, здорово.
Что тут скажешь? Мы все ходим кругами, все хороводим. Недаром светлояр круглый. Начать и вернуться к началу, к точке отсчета. Вот смысл тропы светлояра, может быть, и всей России.
Не знаю, как остальное человечество, а мы уж точно движемся не по спирали, а по кругу. Меняются только названия: половцы на татар, татары на ляхов, ляхи на французов, французы на немцев, немцы на буржуинов, буржуины на фашистов, фашисты на коммунистов, коммунисты на либералов, либералы на бандеровцев. Сказка про белого бычка.
Называли СССР совком, мечтали о России. В России мечтаем склеить СССР. Там оказывается наш дом. Все время уходим, чтобы вернуться на прежнее место и, не останавливаясь дальше по кругу, сбивая в кровь ноги и сшибая башки на ходу в вечных поисках истины, веры, дома, Китежграда, национальной идеи и врагов народа.
Народ – это то, что народилось. Судя по этой передаче, народилось что-то хорошее. И Марине удалось это хорошее сформулировать и даже материализовать. Жаль, что хорошего мало. Слава Богу, что есть Скуратовский. Это я хочу объяснить. У нас стихотворение прозвучало.
Сергея Скуратовского, да, который был участником мероприятия «Светлояр русской словесности», которое организовала Марина Кулакова. Я просто напомню последние строчки этого стихотворения. «Зачем столько слов, предложений и связок вычурных, к истине беспощадных, среди всей шелухи и словесной вязи? Я хочу просто услышать молчание».
И вот как раз Юрий Немцов, чье письмо я читал, заканчивает свое послание следующей фразой: «Чтобы услышать молчание, нужно молчать». По-моему, это отлично. Спасибо вам, Юрий.
В предыдущих передачах также прозвучало, что национальной идеей может быть возрождение многодетной семьи. Ну так, приблизительно. И на это нам пришло письмо по электронной почте vl01@rambler.ru от Леонида Алексеевича Копцева из Магнитогорска.
Здравствуйте, уважаемые Ксения и Дмитрий. Извините, не знаю, как обращаться к вам по отчеству. Кстати, это тоже один из аспектов нашей национальной идеи. идеи, которая должна быть сохранение нашей национальной идентичности, в том числе через сохранение не только в документах, обращение к человеку по имени отчеству.
Кстати сказать, это очень здорово.
Да, мне тоже
вспомни,
нравится.
Что в 19 веке к очень молодым людям обращались именно к благородным, скажем так.
Да, да.
Именно там Марья Ивановна, Григорий Петрович, Анимашка, Глашка, Дашка, да? Продолжаем читать. Послушали с женой сегодня вашу передачу о национальной идее и многодетных семьях. И то, и другое нас касается. Мы поженились в 1974 году, учась в институте. И у нас появилось 5 детей.
В 1975 мы окончили институт. Я начал работать в институте. В 1977 поступил в аспирантуру в МЭИ. В 1980-м окончил защитой. Через некоторое время стал доцентом.
А в 1992-м, когда моя зарплата доцента в результате деятельности Ельцина, Гайдара, Чубайса, Бурбулиса и иже с ними стала меньше, чем у выпускника ПТУ на комбинате, чтобы не просить адресной помощи, ушел на ММК в конвертерный цех электромонтером 6-го разряда в высоковольтную бригаду, которой руководил мой бывший дипломник.
Однако вернемся к нашим детям. Все они окончили университеты. Социолог, программист, дизайнер, конструктор одежды, переводчик. Напоминаю, мы-то с женой технари. Электроснабжение промышленных предприятий. Вот наш профиль.
Двое старших – кандидаты наук. Когда учились в школе, все ходили в самые разные кружки и секции – художественные и музыкальные школы. Все написанное выше, я надеюсь, является иллюстрацией к ответу на прозвучавшие у вас вопросы. Как у родителей хватает внимания и возможности на всех детей. Как-то так получается. Вероятно, все-таки правы те, кто говорит, что Господь дает детей и дает силы на их воспитание. Было бы желание.
Однако не могу согласиться с мнением, прозвучавшим в передаче, что национальной идеей должно стать увеличение народонаселения. Я сразу хочу отметить, это говорил Захар Прилепин в нашей прошлой программе. Возвращаюсь к письму. По моему мнению, национальной идеей должно стать величие России. Не напыщенное, не подлое, не националистическое. Для этого необходимо, чтобы люди внутренне гордились своей страной, могли сравнивать ее с другими, и им хотелось улучшать ее и жить в ней, а не отправлять своих детей и внуков, по примеру Ельцина, учиться в Англию.
Это очень сложная задача. А вот одним из важнейших одновременно показателей и средств ее достижения является как раз увеличение народонаселения. Этому надо всемерно способствовать, в том числе через грамотную, тонкую и уважительную популяризацию многодетных семей, через комплексное содействие, а не через предоставление адресной помощи, и не удивляться многодетным, и не показывать их в одном видеоряде со зверинцами.
С уважением, Копцев Леонид Алексеевич.
Хочу сказать в продолжении темы о многодетных семьях, что у нас звучал рассказ о семье Волковых, которые переехали в свое время из Москвы в Нижегородскую область, и выступал отец этого семейства, ныне отец Антоний, в прошлой нашей программе. Так вот, у них 5 детей. И наша слушательница, а также участница того мероприятия, в котором я принимала участие, Наталья Ершова, прислала нам очерк о старшей дочери этого семейства Волковых. И вот что она написала. Если родители Волкова, образованные творческие люди, отец Антоний и матушка Мария, музыканты, выбрали для своей большой семьи, для взросления детей сельскую местность, то думается, что не случайно поиск дома привел к земле, к служению во храме.
Вот фрагмент текста Дарьи Волковой про свой путь. Географический факультет – мой осознанный выбор. У меня какое-то комплексное мышление.
Я люблю обобщать, приводить в порядок, хотя и не математик в душе. Мне много интересно, даже на первый взгляд, несовместимые вещи.
Природа и окружающий мир интересуют меня в более широком ракурсе, чем биолога. Кто же я, как не географ? Вот и поступила, и учусь теперь с большим удовольствием.
Thank you.
немножко издалека начнем подходить к новому видению национальной идеи. В Нижегородской области, где проходил семинар «Светлояр русской словесности», принимали участие разные люди, в том числе это была профессор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Елена Маринова.
Я там преподаю на кафедре современного русского языка и общего языкознания. Но я не только преподаватель, я еще ученый. Я пишу разные исследования, разные книги. Моя диссертация докторская была об иноязычных словах. Я поняла, что я очень от них устала. И сейчас занимаюсь словарем. Он будет называться «Этимологический словарь исконных русских слов». Вот так вот коротко о себе. Я хочу написать объемные предисловия, где, во-первых, объяснить, что значит исконная русская лексика, чтобы не путали, где свое, где чужое. Потому что сейчас на бытовом уровне такое представление, что в русском языке очень мало своего. Заимствования или старославянизма, русского ничего нет. Моя как раз задача – показать, где наши слова, где наши корни. А вот то, что мы слышим – файл, спам, сервер и так далее – это на поверхности. Когда нам нужно говорить по сути и говорить о нашем внутреннем состоянии или писать стихи, там вот этого словесного мусора и вот этой моды мы не услышали. Там звучали русские слова.
Елена Маринова очень долго занималась иноязычной лексикой и устала от нее. Ее потянуло к исконным русским корням. И наших героев, таких виртуальных, семью Волковых, тоже потянуло на землю. И вот что рассказывает их старшая дочка Даша.
В деревне полжизни проходит на улице. И неважно, какое время года на дворе, уличных забот всегда хватает.
Все дни внутри дома похожи друг на друга. Школьные занятия, кухня, скотина и тому подобное. В деревне природа и погода диктуют нам, как прожить сегодняшний день.
Зимой хочешь, не хочешь, а придется утром и вечером вылезать, чтобы разгребать снег. После сильных метелей приходится пополдня откапывать. Летом, когда комары и мошкара только и думают о том, чтобы съесть тебя заживо, приходится исхитряться.
Вот и идешь в огород в самую жару, когда эта гадость прячется в землю. Весной, осенью, чтобы копать. А еще ведь надо поливать, траву косить и так далее. За ягодами соберешься, день прошел. Погода часто шутит с нами, отнимает драгоценное время. Сколько раз бывало, поливаешь полдня, а вечером дождь. Вот и планируй свой день.
Вывод очень простой. Встань утром и посмотри в окно, выйди на улицу, понюхай воздух. И если в этом воздухе услышишь хотя бы небольшой намек на непогоду, значит, сегодня ты свободен от улицы, и можно учиться, учиться и учиться.
Если, конечно, из-за урагана не выключат свет.
Ой, да не степной, орел за подбивается, ой, да порезной полыва.
Расскажу в словаре еще о живых и мертвых корнях. Отдельная глава будет о старославянизмах, потому что это очень важная часть русской лексики и вообще русского сознания, русской культуры. Это все пронизывает нас. Русское, древнерусское и старославянское, где рядом высокая лексика, истина, воскресение и нейтральная лексика, сладкий, храбрый, праздник. Это все старославянская лексика. То есть вот словарь такой будет для будущих филологов, для школьников. Сколько примерно слов уже? Где-то, наверное, 500 есть.
Откуда собираете информацию?
Ну, исходный словник – это этимологические слова Николая Максимовича Шанского. А потом я же все-таки профессиональный филолог. Я сама уже, когда слышу, читаю, допустим, прозу или поэзию, я вижу уже, что корень тот же. Ну, допустим, я гуляла с собакой, и она у меня ела осоку. И я сразу стала так – осок, ага, это сок. У меня к этому слово «щи», потому что это «счи» от слова «сочный». И вот так вот эти гнезда и составляются.
То есть там тоже будет гнездовой способ, да, как у Даля?
Кстати, гнездовой способ открыл на самом деле не Даль, хотя у Даля много своих открытий. Например, то, что мы словари называем толковыми, вот это ввел Владимир Иванович Даль. Но еще до Даля академический словарь, инициатором которого была княгиня Дашкова, женщина, сорганизовала в Академии ученых для того, чтобы был первый словарь Академии Российской. Вот в этом словаре уже слова по гнездовому принципу были организованы. Но здесь ведь все-таки принцип другой. Я не буду, например, в этот словарь включать родственные слова, чье родство мы прекрасно ощущаем. «Дом» и «домик». А вот когда родство с современным сознанием человека, родство корней уже не ощущается. Ну, допустим, весна и веснушки, чувствуете этот корень? Да. А вот весна и веселый, что это восходит к одному общеславянскому корню, мы уже не ощущаем. Беда и бедный, чувствуете корень один и тот же? А вот победа, убедить, здесь уже родство не ощущается в современном сознании.
Воскресная лапша.
Так как я обладаю именно современным сознанием, когда я слушал пленку предварительно, меня это поразило. Я правда не предполагал, хотя тоже филолог, ну, видно, такой филолог по образованию, что беда и победа – это однокоренные слова. А интересно, каким образом, почему это происходит? Как беда могла стать, ну, понимаешь, как победа могла стать...
Я не хочу раскрывать всех тайн, я предлагаю нашим радиослушателям...
А ты знаешь, да?
Послушать, да. Передача «С русского на русский» или, кстати, «Сказать», где тоже будет выступать профессор Маринова, и там раскроется... Ну ладно, уж так и быть, скажу.
Давай.
Победа и такого же типа пожар. То есть вот жар и пожар, который распространяется. Беда. Все-таки полностью значение слова «победа» я оставлю для слушателей передачи о русском языке.
Обманула.
Потому что, конечно, Елена Вячеславовна такой интересный человек. Настолько она вот как-то повернула наше обычное представление на слова и на их исконное значение, что я просто вот слушала, раскрыв рот.
Ну давай вернемся к тем фрагментам текста, которые мы читаем.
Которые тоже к земле ближе, да?
Да, да. Их автор Дарья Волкова. Друзья-кормильцы.
В нашем хозяйстве животные не просто члены семьи. Они кормильцы. Они друзья, все без исключения. И все достойны уважения и любви.
Есть любимцы, а есть просто баран. Любимцы хотят поиграть, выклянчивает гостинчик. А баран тупо хочет слинять в соседнюю деревню. И до тебя ему, когда автобусной остановки, такой характер.
А у гуся Мартина другой характер. Он Гришу, брата, гонял до прошлого года, а парню уже 8 лет. И вдруг Гриша заявил: «Хватит мне уже бояться Мартина, не боюсь больше». С той минуты Мартин и не глядит на него. Звери чувствуют силу, а силу духа вообще обостренно чувствуют.
Но в красных штанах лучше к нему все-таки не приближаться. Очеловечивать животных, думаю, не стоит. Курица подумала или кошка отомстила. Это совсем не то, что бабушка подумала или соседка отомстила. Поэтому фраза «моя коза обожает мыться в ванной», я реально такое слышала, у меня лично вызывает улыбку.
Это вот, между прочим, кстати, о русском языке.
Функция словаря, как обычно делается, будет полностью алфавитный словник с отсылкой, в какой словарной статье нужно искать слово. А заголовочное слово – это самое простейшее слово, которое уже является исходным, которому невозможно подобрать более простое слово. Это может быть глагол «быть» и дальше длинный ряд его производных. Забава восходит к формам этого глагола. Быт, обыватель, забыть, былье, например, потому что первичное значение – быть – это расти, произрастать, увеличиваться в размере. Былинка и даже бутуз и ботва, то есть огромное просто гнездо этого слова. А восходит все глагол.
Меня это всегда поражало, даже когда я сам изучал русский язык, я имею в виду историю его, что слова отпочковывались действительно гнездовым способом. Вот сейчас были приведены примеры, на наш слух это воспринимается как совершенно разные слова.
Но я не уверена, что они отпочковывались, хотя,
а
может
они?
Быть, и так. Ты, видимо, прав. Ну,
Я думаю, что отпочковывались.
Да, конечно. Я все-таки не филолог, а просто журналист, и я не знаю, отпочковывались или как-то образовывались от одного какого-то исходного слова, как это правильнее назвать. Но действительно, настолько дальние, казалось бы, слова вдруг относятся к одному корню. Это очень интересно. Но что...
Еще интереснее.
А что еще интереснее, что Елена Маринова выводит из всего этого национальную идею. Она сейчас вам об этом расскажет. Я хочу только предварить ее слова напоминанием, что был такой Александр Семенович Шишков, кто забыл, министр народного просвещения. Прославился он тем, что он был, ну, большим родителем русского языка и иногда, скажем так, перегибал палку.
К слову сказать, Шишков вошел в роман Пушкина Евгений Онегин. Шишков, прости, не знаю, как перевести.
Мне многие идеи Шишкова близки. То есть я ни в коем случае не предлагаю, как он, заменять фонтан водометом, бильярд широтыком или широкатом. Нет, я принимаю все, что есть в языке, но у меня задача здесь именно просветительская. Потому что я, обучая студентов и школьников русскому языку, очень часто сталкиваюсь с тем, что в сознании современного человека, ну, вбивается мысль, что русский язык на самом деле бедный, и нисколько он не могучий. Вот английский язык, да. Да все это корни у нас из английского. Хотя у нас есть и грецизмы, и латинизмы, очень много заимствований из тюркских языков. О старославянской лексике я уже говорила, из многих славянских языков. Огромный пласт из разных восточных языков. То есть наше заимствование, между прочим, многонациональное. Тогда как, если мы возьмем английский язык, в нем 70-80% корней имеют гальское происхождение, французское. В корейском языке 75% корней китайского происхождения. Наши заимствованные слова многонациональные. И вот из многонационального состава нашей заимствованной лексики я даже вывела национальную идею, с которой я могу к президенту России даже выйти.
А к нам?
Конечно, обязательно. Что это за идея? Вот, то есть сам многонациональный состав лексики русского языка говорит о том, что русская идея – это идея объединения наций, взаимодействия культур. Это идея мирного сосуществования разных культур и принятия национального своеобразия этих культур. Не случайно Пушкин говорил и писал о восприимчивости русского народа. То есть мы позволяем в нашем языке жить всем культурам и народам. И тюркский карандаш там, допустим, и греческие по происхождению слова, вот греческая калька, куда мы без нее? Совесть. Мы благодарны этой кальке Кириллу и Мефодию.
Из очерка Дарьи Волковой «Широкая улица». Семья у нас не маленькая.
Меня часто спрашивают, зачем столько живности, если она столько времени забирает? Не уменьшить ли количество?
На самом деле уменьшить нельзя. То, что есть, это минимум. К тому же семья у нас не маленькая. 7 человек. Папа, мама, я, сестры Ксюша и Лиза, брат Гриша и маленькая Соня, ей 1.5 года.
Наоборот, хочется лошадь, хочется снова заняться индюками, много чего хочется.
Кроме того, наше подворье, как я уже говорила, педагогическое. Ведь главное здесь, чтобы дети научились работать на земле, ухаживать за животными, а главное – любить их.
Уход за огородом, садом, цветами и домашними животными воспитывает не только в ребенке, но и в любом человеке чувство ответственности, любви к природе, красоте окружающего мира.
Мне очень нравятся слова про чувство ответственности. Это необходимая составляющая человеческой жизни.
Также любовь к своей родине. Не побоюсь этого слова. Это очень важно, мне кажется. Друзья, пожалуйста, напишите о своем чувстве ответственности, о своей любви к родине, о том, как вы любите, сохраняете или не сохраняете окружающую природу. И напишите нам обо всем этом по адресу 125040, Москва, Радио России, программа «Воскресная лапша».
Или на электронный адрес vl01@rambler.ru.
Я хочу напомнить вам, что все наши программы, мои и Димины, вы можете слушать на сайте Радио России www.radiorus.ru. И вы можете делать это в удобное для вас время.
А над этим выпуском «Воскресной лапши» работали
режиссер Олег Сулимов, музыкальный редактор Вера Александрова, а также двое бессменных ведущих
Ксения Липанова и Дмитрий Водинников.
Ах ты, степь широкая,